Часть третья. После. Заноза. Проверка завершена. Все системы в норме. Ланс сунул руку под футболку и медленно провел растопыренными пальцами по животу и груди, нащупывая бугорки шрамов. Уже почти не выступают, а самые старые превратились в тонкие белые черточки, определяемые только визуально или по результатам сканирования. Рубцовая ткань с поврежденными датчиками. Опять этот сбой. Безопасный, но неприятный, случающийся все чаще. Последний был позавчера. Дискомфорт остался даже, когда сердцебиение выровнялось и захотелось спать. Ланс поворочился сбоку на бок, пытаясь от него избавиться. Потом придумал кое-что получше. Киборг встал, сгреб в охапку подушку с одеялом и сонно побрел к двери каюты.
«Ой, Ланс, что ты тут делаешь?»
Ланс удивленно посмотрел на обескураженную девушку. Знал бы, настроил бы побудку на шум в ее каюте и поднялся раньше, чем Полина выглянет в коридор. «Сплю».
«У Теда под дверью? На голом полу?»
«На подушке», — уточнил Ланс, но Полину это не успокоило.
«Зачем?»
Котик напрягся. «Мне так захотелось».
«Почему?»
«Мне так захотелось», — обреченно повторил Ланс. «Какие все-таки эти люди странные. Есть программа, которая говорит, что делать, а есть желания, которые просто есть. От реальных потребностей системы они не зависят. Полина же сама ему это объясняла». Девушка попыталась зайти с другой стороны.
«Ты ждешь, когда Тед проснется?»
«Нет».
«В твоей каюте что-то случилось, и там теперь неудобно спать?»
«Нет».
«Тебе просто не нравится там спать?»
Полина вспомнила о любовном романе Дэна и диванчика, длившемся больше полугода, пока Рыжий не дозрел до каюты. «Нравится». Ланс нетерпеливо переступил с ноги на ногу, не понимая, в чем проблема. «Раз уж они оба проснулись, можно идти готовить завтрак, а не тратить время на этот непонятный разговор. В корабле тепло, подушку он не испачкал, пол чистый, сам накануне мыл. Если спать в коридоре запрещено, пусть Полина прямо скажет. И все».
«Ладно, спи где хочешь»,
— сдалась девушка. В конце концов, котика тоже могла с блаженным видом растянуться поперек коридора, и это при наличии дивана, капитанской койки, кресел и персональной меховой лежанки. Вынуждая всех через себя переступать, Аланс до сих пор охотнее учился у нее, чем у людей. Котика, кстати, была тут как тут, крутилась под ногами и орала в надежде на щедрое пожертвование. Это означало, что и капитан скоро появится. Стоило кошке поутру услышать голоса в коридоре, как она спрыгивала с койки и открывала охоту на сенсор двери, будя хозяина шуршанием, нетерпеливым подмявкиванием, а затем и свистом отползающей створки. Полина поспешила в санузел. Ланс отнес постель в каюту, по пути выкинув из головы и дурацкий ночной сбой, и утреннее недоразумение. И то, и другое уже привычное дело. Ланс жил на космическом мозгоеде пятый месяц, а по ощущениям — большую часть жизни. Остальное резко ушло в тень, стало быстро забываться, куда быстрее, чем когда-то первая хозяйка. У Алины было хорошо, тепло, спокойно, правильно кормили. Но Ланс больше не хотел туда возвращаться даже в мыслях. А команда выяснила о его прошлом все, что хотела, вернее, что смогла, и перестала приставать с расспросами. Самому же Лансу эта информация подавно не нужна. Пусть стирается, освободит место для более ценной и интересной. Из санузла Полина вернулась освеженная, но мрачная, с накрученным на голову полотенцем. Ловко выхватила у Ланса из-под ножа, точнее, это Ланс вовремя остановился, несколько тонких кружочков огурца и расклеила по лицу, как голодный амебоид по шкуре. Озадаченный киборг искоса наблюдал за их дальнейшей судьбой. Но огурцы всасываться не спешили, а когда девушка принялась накрывать на стол, подсохли и начали отваливаться. Один в капитанскую кружку вместо лимона плюхнулся. Полина шипяще выругалась и, выкинув его, отлепила все остальные. Есть так и не стала. Выбросила. Ланс поспешно разложил оставшиеся кружочки по бутербродам, и так еле хватило, это был последний свежий огурец. Пусть маринованными обклеивается, их в кладовке аж 7 банок, с прошлой маминой передачи. Или колбасой, Ланс на всякий случай нарезал ее с запасом. Но колбасой Полина не заинтересовалась. Наоборот.
«На меня можешь не готовить»,
— торжественно объявила она и, встав на цыпочки возле кухонного шкафа, раздвинула банки с крупами и принялась вытаскивать из-за них какие-то коробки. «Что опять?» — обреченно-насмешливо поинтересовался с порога Тед. Полина сделала вид, что не услышала, но Ланс зарегистрировал сердитое сопение. Вслед за пилотом в пультогостиную беззвучно проскользнул навигатор. «Раз все здесь, какой смысл валяться в койке?» «Что опять?» — спросил он. Дэн был более участливым и располагающим к исповеди собеседником. Полина так схватила себя за живот, словно пыталась выщипнуть из него кусок. Еще и спину прогнула, чтоб он сильнее выпятился.
«Ты видишь эту ужасную складку?»
«Вижу», — подтвердил Дэн. И прежде чем Полина успела трагически воскликнуть, «Ну вот», — добавил, — «она всегда у тебя была».
«Да, но не такая огромная».
«С момента нашего знакомства толщина слоя жировых отложений в гипогастральной области твоего живота увеличилась на 2 миллиметра».
«Ну вот, я это тоже вижу».
Ланс пораженно уставился на девушку. По его данным, погрешность человеческого взгляда при оценке объектов такого размера составляла как минимум сантиметр. «Женщины!» — верно расшифровал его замешательство Тед. «Они не то что лишний миллиметр, лишнюю молекулу на талии заметят». «Не обращай внимания», — поддержал напарника Дэн. «Это ненадолго. Дня на 2-3».
«Это до победного конца!»
— воинственно возразила Полина и потащила свою добычу на стол. «На 4!» — пересчитал Рыжий. В коробках оказались отруби разных сортов, которые девушка принялась смешивать с видом средневекового алхимика. Горсть тех, ложку этих.
«А обезжиренного молока у нас нет?»
«Есть обезжиренная вода», — участливо предложил Тед, приподнимая чайник, но Полина почему-то засопела еще громче. Дождавшись капитана и Вениамина с Михалычем, команда расселась за столом и приступила к завтраку. Полина залила свою кормосмесь обычным 3% молоком и стала самоотверженно ее хлебать. «Молодец», — одобрил доктор. «Правильное питание — залог здоровья, бодрости и долголетия. Вам, кстати, тоже не помешало бы». С чем взял с тарелки поджаренный тост и обильно намазал его паштетом. «А вам?» — саркастически спросил друга Станислав. «Нам уфе пофна», — скорбно прочавкал Вениамин, словно ему в гроб сразу после завтрака. Ланс вытащил из коробки серый, ноздреватый катышек и положил в рот. Не столько из интереса, сколько из опасения, не собирается ли Полина при поддержке доктора перевести на этот суперполезный рацион весь экипаж. Пищевая ценность субстанции оказалась крайне низкой, особенно с учетом отсутствующей у людей целлюлазы. Да и вкус, насколько Ланс в этом разбирался, значительно отличался от нормы. «Зачем ты используешь этот источник калорий?» — озадаченно спросил он.
«Понижая свое энергопотребление», —
мрачно сообщила Полина, пытаясь разгрызть особенно диетический кусок. Зубы опасно скрипели. Ланс с едва заметным неодобрением посмотрел в ее миску, что в переводе на человеческий означало «крайнее отвращение». «Для достижения данной цели проще уменьшить количество типовой пищи».
«Проще», —
со вздохом согласилась Полина, стараясь не глядеть, как Тед глумливо, чавкая и закатывая глаза от удовольствия, уписывает бутерброд.
«Но не легче».
Ланс тоже выбрал себе бутерброд повкуснее, то есть поменьше. Любимого блюда у него так и не появилось, но прикладываться к сахарнице и масленке он перестал. Застольные посиделки команды постепенно превратились из утомительной обязанности в приятный ритуал, примиривший Ланса с человеческой едой. «Может, тебе стоит увеличить энергорасход?» — сочувственно предложил подруге Дэн. «У киборгов в этом плане проблем не возникало». Организм потреблял ровно столько и таких питательных веществ, сколько необходимо. Остальное преспокойно проходило транзитом.
«Этим я тоже займусь», — заверила его Полина. «Кто-нибудь хочет сходить со мной в местный зоопарк? Он небольшой, но, говорят, очень милый. Там есть павильон плотоядных дендроидов».
«Пошли», — легко согласился Тед. «До вечера все равно нечем заняться, а вылет только завтра утром, когда привезут груз». «Дэнька, ты с нами?» «Отлично. Ланс?»
Котик нехотя кивнул. После карнавала он окончательно разлюбил высадки на планеты, предпочитая выходить из корабля только в кабину флайера. Силком Ланса с собой никогда не тянули. Пару раз он отказывался от увольнительной, и компания отправлялась гулять без него. Но сидеть в пустом корабле оказалось еще хуже. Не хочется ни рисовать, ни работать, ни уходить в гибернацию. В последний раз Ланс уже через час не выдержал, и, запросив у Дэна текущее местоположение команды, целеустремленно отмахал по городу 11,5 километров. Ему удивились и обрадовались, и только Дэн невесело, понимающе улыбнулся. Больше Ланс от своих обязанностей телохранителя не увиливал. Станислав с Вениамином в зоопарк идти не захотели. Сказали, что лучше по космодрому погуляют, пообщаются с коллегами и, если повезет, подыщут еще пару клиентов. Михалыча же накануне угораздило подвернуть ногу, и хотя отек уже спал, ходок из механика был никудышный.
К тому же оказалось, что сходить Полина имела в виду в буквальном смысле слова — пешком.
«Но до него 8 километров», — попытался урезонить подругу Тед. «Два часа топать будем».
«Ну и отлично. Разве мы куда-то спешим?»
Полина бодро зарысила на месте, сверкая белыми подошвами новых кроссовок, а потом вниз по трапу. «Это все ты виноват», — с досадой прошипел пилот. Дэн изумленно изогнул бровь.
«Да-да, ты. Кто напомнил ей про энергорасход?»
«Я имел в виду стандартный комплекс физических упражнений».
«Она же еще в прошлый раз ныла, что это долго и скучно. Вот теперь будет нам долго и весело».
«Ну, извини», — примирительно сказал Рыжий. «Хочешь, я пойду с ней, а вы с Лансом подлетите к зоопарку на флайере».
«И еще чего?» — Тед хотел просто поворчать. «Мне тоже интересно, на каком километре она спечется».
На деле все оказалось не так печально. Погода хорошая, городок невзрачный, зато тихий, ухоженный и зеленый. Терраформант с кленами и липами вдоль дороги и розами на клумбах. Но кое-где все-таки попадаются необычные местные растения, сумевшие приспособиться к изменившейся почве и атмосфере. До колонизации Росянка была болотистой планетой. 68% ее поверхности занимали топи, в которых блаженствовали личинки примитивных насекомых и высокоразвитые растения, как фотосинтезирующие, так и хищные. Сейчас они остались только в генетических банках и зоопарках. На Росянке наступила эра сухопутной растительности, прежде с трудом отвоевывавшей себе кочку-другую. Парни притормозили у ларька при входе в зоопарк, и Тед купил себе большой эко-стакан с попкорном, а Дэн — розовый кокон сахарной ваты.
«Что, уже проголодались?» — снисходительно усмехнулась Полина.
«Ага», — безмятежно подтвердил пилот. «А ты нет?»
«Слабаки. После завтрака всего 2 часа прошло».
Полина повернулась к Лансу, собираясь заручиться его антипищевой поддержкой, но за миг до этого Дэн протянул котику стакан с молочным коктейлем, и тот предатель охотно его взял. За завтраком Ланс привычно схалтурил, обошелся минимумом, и после незапланированного марш-броска густая белково-углеводная смесь пришлась очень кстати. Чем-то даже на кормосмесь похоже, жалко только что холодная и с ароматизаторами. Зоопарк был под стать городу. Сборная солянка из популярных видов животных с редкими вкраплениями экзотических за полчаса обойти можно. Черно-белый тигр лежал на лужайке за силовым полем. Нежно, хоть и с легким изумлением, вылизывая голову, подсунутой ему в напарнице шаловой кошки. Кошка блаженствовала и раскатисто щебетала, встопорщив зеленую чешую. В соседнем загоне хрюкали самые обычные веслобрюхи свинки, а гвоздем экспозиции был огромный вольер с альфианскими сумчатыми летягами, размножавшимися в режиме нон-стоп и кишившими, как моль в закрытой банке. Возле него столь же плотно толпились посетители, привлеченные очаровательным видом зверюшек и их забавными ужимками. Правда, налюбоваться летягами не удалось, потому что Полина необдуманно громко и радостно сообщила, что они с такой же скоростью и дохнут. «Вон та, и та вовсе не спят». А на утреннем обходе служитель наверняка выгреб из клетки целое ведро трупиков на радость зоопарковским падальщикам. Какой-то впечатлительный малыш разрыдался. Его мать начала ругаться, игнорируя научную лекцию, что это не безобразие, а естественный круговорот жизни в природе, где ничего не пропадает. И друзья поспешили уволочь Полину на соседнюю аллею. Там обитали не столь эффектные и общительные животные. Линяющие... Наполовину лысая и унылая по этому поводу альфианская химера, скукожившаяся на насесте. Несколько рептилоидов, похожих на расставленные по вольеру обомшелые скульптуры. Стая сонных после завтрака цориков, мозаичным ковриком, лежащих на соломенной подстилке. Одна полутемная клетка вообще казалась пустой, и большинство посетителей проходили мимо, едва скользнув взглядом по пучкам серой гривастой травы, развешанным под потолком. Тед и Дэн тоже прошли. Полина на минутку задержалась, призывно подцокала языком. Один из пучков слабо качнулся, как от ветра, и снова замер. Девушка разочарованно двинулась дальше, не заметив, что Ланс остался завороженно стоять у границы силового поля. В пучках, как в коконах, пульсировали ярко-оранжевые в инфракрасном диапазоне тела, похожие на веретенообразных личинок. Глаза и лапки втянуты, хитиновые надкрылья плотно прижаты к бокам, костяная клешня на конце брюшка крепко впивается в основание пучка. Если резким ударом снести существу головной отдел, она так и не разожмется, полутушка будет висеть на насесте, пока не сгниет. А клешня все равно останется, как позабытая на веревке прищепка. Полина вернулась,
Снова заглянула в клетку, потом обеспокоенно Лансу в лицо. «Эй, ты чего?»
«Ничего».
Киборг отвернулся от клетки и пошел догонять Теда с Дэном. Девушка, непонимающе, посмотрела на неподвижную траву, на табличку возле клетки. «Свир Терранове Вагонс». «Новоземная кочевая свирь». «Ночные стайные хищники, потенциальные противники боевого киборга». Но куда более опасное и отчаянно желающее свести знакомство Крабата заинтересовало обоих Дексов гораздо меньше. В последнем, неподписанном вольере сидела лужа зеленой грязи. Пока друзья гадали, кто здесь раньше жил, лужа с чавканьем выдралась из земли, оставив впадину и на маленьких кривых лапках уковыляла в тень под навесом. Вид у нее был оскорбленный.
«В дендрарий тоже пойдем». Теодор смял пустой стакан, запуская процесс биораспада, и зашвырнул глубоко в клумбу на удобрение. Полина машинально проводила его взглядом и облизнулась.
«Конечно, это же самое интересное».
В прозрачном куполообразном здании было жарко и сыро, как в душевой кабинке после Дэна. Рыжий с удовольствием вдохнул полной грудью, Тед с Полиной закашлялись и потянулись к контейнеру с одноразовыми респираторами. Устроители дендрария то ли сохранили, то ли воссоздали под куполом кусочек исконного болота росянки с кочками, бочагами и пышной растительностью, окаймленного широкой дорожкой с поручнями. Под куполом непрерывно работал увлажнитель, сыпавший белым водяным паром. Большинство экспонатов смирно сидели на своих местах, но из-за нескольких непосед казалось, что шевелятся все. Из гущей ветвей и листьев доносился нежный переливчатый щебет. Присмотревшись, космолетчики заметили и самих пичуг, пустотелые, вибрирующие стручки приманки плотоядного растения. Скучающая старушка-смотрительница обрадовалась посетителям. Местные жители в дендрарий заходили редко, в основном припугнуть детей. «Смотрите, какой ужас здесь творился до колонизации!» С обезьяньим идиотизмом потыкать в экспонаты грязными пальцами, а то и сорвать поющий стручок на сувенир.
«Эндемики!»
— благоговейно прошептала Полина, и старушка, почуяв родственную душу, вспорхнула со стула при входе и принялась зудением виться возле компании, как изголодавшийся комар. Вот эту щепатку узлоствольную она 38 лет назад самолично выкопала в девственном лесу, отмахиваясь отонного лопатой, вон тот камышовый глаз вырастила из семечка, а сычужник ковшелистный долго болел. Казалось, рубидия не хватает, пришлось выписывать подкормку аж из центрального галактического зоопарка. Щепатка узлоствольная, двухметровое деревце с непомерно раздутым стволом, похожее на лысоватый бонсай-переросток, благосклонно позволило смотрительнице погладить себя по воздушным корням и даже высунула из тины несколько подземных, заканчивающихся маленькими клешнями, как у рака. Старушка укоризненно вздохнула, погрозила ей пальцем, но все-таки достала из кармана стеклянную баночку и бросила щепатки под комель несколько извивающихся личинок. Они быстро погрузились в топь, корни тоже.
«Вообще-то она у нас на диете», — виновато призналась смотрительница, пряча баночку. «Но так уморительно клянчит, что устоять просто невозможно».
Полинина улыбка слегка поблекла. Пока компания обходила болотце, застревая у каждой торчащей из него былинки, нетерпеливый Тед вырвался на полкруга вперед и обнаружил стоящую на отшибе катку с огромным мясистым и щетинистым бутоном, торчащим прямо из земли, вернее, густой болотной жижи, как в центральной клумбе.
«А это что такое?» — риторически спросил пилот. 15-минутная лекция об очередном фигусе, хренолистном, его не интересовала. Прочесть прибитую к горшку табличку он и сам мог. Только буквы мелкие, пришлось подойти вплотную к ограде.
«Уй, ты ж блин!»
Тед едва успел отскочить, во все стороны полетели мелкие грязевые брызги. Бутон словно взорвался, выбросив в воздух гирлянду сине-зеленых кишок, которые остались торчать над горшком кошмарной извивающейся инсталляции.
«О, это наша Верочка!»
Подоспевшая на помощь смотрительница участливо протянула Теду пачку бумажных салфеток.
«Замечательная представительница инсектопула флексибилис, но, к сожалению, слегка неуживчивая. Выделить для нее отдельный павильон у нас нет возможности, поэтому после очередного инцидента пришлось временно отсадить ее в горшок. Мы уже подыскали ей новый дом в дендрарии на Малютке, но никак не найдем оказии, чтобы туда ее отправить. И она скучает и чахнет. Видите, всего один цветочек, а может быть, до 20».
«Неудивительно», — пробормотал Тед. «В смысле, что никак не найдете».
В данный момент Верочка определенно не скучала, клубясь над горшком, как потревоженная гидра. В расправленном состоянии ее высота достигала 3 метров. На конце ветвистого стебля мотылялся и непрерывно щелкал клыкастыми лепестками цветочек размером с 20-литровый бочонок. 2 темных пятна в его основании казались злобными, немигающими глазами.
«А что за инциденты с ней были? Она кого-то сожрала?»
«Верочка не ест теплокровных существ», — с негодованием отвергла этот поклеп старушка. «У нее просто дурной характер. Верочка...»
«Фу, место!»
Верочка перестала клацать цветком и немного осела, но в бутон так и не сложилась. Полина сунула руки в карманы комбеза, покачалась с пятки на носок, любуясь разъяренным растением, словно античной статуей, и, как ни в чем не бывало, сказала.
«В принципе, мы могли бы отвезти ее на малютку».
«Полина!»
— синхронно зашипели напарники Дэн для пущего эффекта голосом Станислава Федотовича.
«Что?»
— не дала запугать себя девушка.
«Мы ведь уже возили растения».
«Ага». «Сравнила ту полудохлую елку и это ужасное растение!»
В последний момент выкрутился Тед.
«Какая разница? Из горшка она вылезти не может».
«Ты уверена? Вон та штука очень даже лезла».
Пилот ткнул пальцем в сыто раздувшуюся щепатку.
«У всех росянских дендроидов очень нежные и чувствительные корни».
Обидевшаяся за шутку старушка отвернулась от Теда к Лансу.
«Им без почвы, как вам без воздуха».
«То есть 17 минут». — наивно уточнил Ланс. Полина пихнула котика в бок. Что не так, Ланс не понял, но невербальную команду «замолчи» выполнил. И поспешила исправить оговорку.
Он имел в виду секунд.
С киборгами на человеческих планетах в последнее время было сложно. Декс-компания обанкротилась. Часть ее руководства находилась под следствием. Производство кибермодифицированной материи официально запретили. Но взамен полезли, как поганки после ливня, антидекситы и декс-хантеры, требующие избавиться и от уже существующих киборгов. Да и в целом люди стали относиться к киборгам настороженно и недоверчиво, особенно те, кому было в чем себя упрекнуть. Поэтому лучше не светиться без нужды. После 5-месячных тренировок мозгоедами Ланс вполне мог сойти за человека, хоть и альтернативно одаренного. Но сейчас старушка не заметила бы даже полк дексов, промарширует от заполиненной спиной с плазмометами наперевес.
«Вы действительно готовы взяться за перевозку Верочки?»
— молитвенно сложила она руки.
«Да, мы как раз летим в ту сторону»,
— с энтузиазмом подтвердила девушка. На этот раз Дэн скопировал капитанский кашель, намекая, что они-то, может, и полетят, а вот Полина вполне может остаться на космодроме с горшком в обнимку.
«Тогда пойдемте к директору и все с ним обсудим», — заторопилась смотрительница.
Напарники обреченно переглянулись. По-хорошему, надо было хватать подругу под руки и драпать отсюда, но ремонт подбитого волком корабля и последующие 2 месяца отсидки в Магеллановом облаке сожрали все сбережения. Мозгоеды только-только начали выбираться из финансовой ямы и не в их положении отказываться от работы. К тому же, сперва капитан будет убивать за самоуправство Полину, а потом, может, устанет.